Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаем, в гостях у нас сегодня Владимир Шумейко, российский политик и государственный деятель. Мы говорим о власти и пытаемся рассмотреть эту сферу человеческой деятельности как форму служения. Возможно ли это вообще в принципе? Да, это понятно, что это есть идеал, но можем ли мы к нему приблизиться? Владимир Филиппович, вы в конце первой части нашего разговора очень интересную мысль озвучили, что чем выше человек во власти, тем дальше он от человека. Если я вас правильно услышала.
Да.
Вы были очень высоко во власти. Вы это чувствовали на себе?
Конечно, чувствовал.
А как это происходит?
Ну, вот просто на бытовом уровне даже, я вам скажу. Ну, когда я шел по всякой там лестнице, и кем я не был бы, но порядок был такой, если, допустим, у человека день рождения, то надо отметить, правильно? На любом, в любом предприятии, на любом рабочем месте принесли торт там или что-то, вот скинулись, поздравили человека.
Да.
Ему приятно, всем приятно. Я не мог от этой привычки как бы отказаться. Я председатель Совета Федерации. У меня, кроме всего остального, есть личный секретариат. Те, которые вот работают, грубо говоря, на председателя там. В этом личном секретариате работают мужчины и женщины разного возраста, и у них случается день рождения. Точно так же. Но случился день рождения, а мы, значит, в обед. Когда перерыв? Строго, когда нет. Собрались. Торт, чай, иногда там сухое вино или шампанское по глотку выпили, поздравили человека, все нормально, разошлись. Доложили потом президенту. Президент Борис Николаевич Ельцин звонит мне по прямому проводу и говорит: вот мне тут докладывают, что вы, Владимир Филиппович, пьянствуете с коллективом. Я говорю: Борис Николаевич, пусть застрелится, кто сказал. Я говорю: дело в том, что, ну, говорю, день рождения нашего человека отметить и так далее. Он так тоже запнулся и говорит: но это же ваши подчиненные. Я говорю: дальше что? Они что, не люди? А я говорю: кто? Он говорит: да пошли они все, ваши докладчики. И положил трубку. Понимаете, вот чисто бытовой, да, уровень. Вот председатель Совета Федерации. Огромная шишка. Третье лицо в государстве. Как он может, допустим, в обед за столом с кем-то там торт есть и воевать? Но если ты человек, ты по-другому не можешь. Просто не можешь. По-другому. Потому что должность, она сегодня есть, завтра ее нет.
А как вы...
А вот человек, вот вернемся, вот я начал, да, Конституцию вам читал, что вот вне зависимости ни от чего все у нас равны. И вот президент, который, когда клянется и приносит клятву, кладет руку на Конституцию, и там у него на последних словах служить народу. И вот начинается, а народ это кто? Вот вне зависимости от всего. А народ в нашем огромном многонациональном государстве не только делится по расе, по полу, по принадлежности и так далее, по образовательному цензу. Одни имеют собственность, а другие ее не имеют. В рыночной экономике одни экспортируют, а другие импортируют. А эти покупают, эти продают. Одни квартиры снимают, а другие их сдают. У этих, у студентов свое, у пенсионеров свое. Одни бюджет наполняют, другие его расходуют. Военные, полиция, армия, все, они совершенно с разными интересами. Совершенно. Еще Ломоносов говорил, если в одном месте что-то убыло, в другом настолько же и прибыло. Эти, которые одним доллар нужен огромный, другим маленький. Эти покупают за границей, здесь продают. А эти нефть продают, им очень выгодно. Там он за долларами продал, валютную выручку сюда привез. И за каждый рубль получил, за каждый доллар 60 рублей. Да красота невиданная. А эти пропадают, стонут в это время, что если все, конец. И каждая группа населения со своим стоном. Абсолютно. И вот какому народу служить? Кому? С точки зрения его президентской, он же в этой клятве еще клянется соблюдать Конституцию, то есть вот чтобы все равны. Он же в этой клятве и клянется том, что будет целостность нашего государства, что никто на нас не нападет, он за это отвечает. Ему с точки зрения обороны и международной обстановки геополитики надо армию развивать, флот и все остальное, а это деньги надо где-то забрать, а эти наука, культура, образование плачут, что у них все забрали, а наука говорит, мы не развиваемся, нам надо денег дать. Понимаете, вот это вот служение народу, оно настолько получается оторвано от всего. Ну, я сам был вот первым вице-премьером, и тогда я примерно представляю это. Хоть, я говорю, не был президентом, но рядом был.
Так, может быть, это неправильно. Сложно. Может быть, это неправильно, что все аккумулируется вокруг нескольких человек. А это получается ручное управление. А если все делегируется людям, которые занимаются этими вопросами на местах и решают их настолько квалифицированно, что это просто не идет дальше, уже выше туда, и
прекрасный вопрос.
Не должны заниматься люди уровня там,
специалистов. Лучший вопрос содержит 60% ответа. Ваш вопрос содержит 90% ответа. Дело в том, что губернаторы и все, которые вот, они такую же клятву приносят, точно такую же, почти как президент. И у них опять последняя фраза – служить народу. Но уже у него на этого народу намного меньше. Допустим, Калининградская область – это ж не вся страна. У него этого народа он почти каждого в лицо знает. И так далее. А еще ниже, вот те власть, которую он передает уже, губернатор на местах, вот он действительно может снять и назначить, видно кто, и так далее. Он намного очень влияет. Он, допустим, не может снять милиционера главного, военного главного, но он может как-то влиять на это. И все равно все остается, вот о чем говорите вы. Ты Бога боишься или не боишься? Ты думаешь о том, что ты человек, что когда-то с тебя спросится по-большому, что ты делаешь, в конце концов. Что ты эту власть получил. Вот чем ниже ты идешь к человеку, тем проще тебе служить этому народу. Но чем выше ты поднимаешься, конечно, сложнее. Там другие сочетания интересов.
Владимир Владимирович, прошу прощения, но мы же все время пытаемся апеллировать к тому, что люди должны помнить про страшный суд. Люди должны помнить о том, что будет после смерти. Но ведь мы же не заставим всех государственных чиновников поверить в Бога. Мы не заставим их всех креститься. Мы не заставим их всех ходить в церковь.
И этого и не надо. Вот. Верит он или не верит, все равно страшный суд будет. Здесь же не от веры зависит, а от того, что это есть. И не люди-то все-таки грамотные, образованные, культурные. Там не поставят совершенно дурака на власть. И все прекрасно понимают, что верит он или не верит. Ходит он в церковь или не ходит.
Даже если ходит, это зачастую ничего не значит.
Он все равно знает, что есть второе царство небесное. Он все равно знает, что есть тот свет. И все равно как-то он должен к этому. Как это вразумить?
Вы знаете, здесь очень серьезный, мне кажется, есть такой механизм, он называется «прогиб засчитан». Извините за такую грубую формулировку. Выражается это в следующем. Вот, к примеру, та область, из которой я родом, да, я видела своими глазами, как внедрялся там у нас, как у нас проводили эксперимент в сфере образования, который потом внедрили, соответственно, по всей России, оптимизация и так далее. Когда слили мою бывшую школу с другой соседней школой, у нас взвыли абсолютно все. У нас взвыли все педагоги, у нас взвыли все родители, у нас взвыли дети, потому что вот эта новая форма, которую почему-то тоже называли способом передачи знаний, да, она, соответственно, совершенно не соответствовала своему назначению. То есть там, ну, это было чудовищно и для учителей, и для родителей, и так далее. Я думаю, что большинство наших слушателей понимает, о чем идет речь, потому что сейчас это, к сожалению, коснулось уже всех остальных. Почему это коснулось всех остальных? Потому что когда в нашей области был проведен этот эксперимент, и, видимо, еще в нескольких других, да, и проводили соответствующие опросы населения, естественно, там народ рвал и метал просто от ужаса и от вопли, от того, что это такое происходит у нас. Какие отчеты были отправлены в Москву? Все прекрасно, все замечательно, значит, мы передовики производства, да, народ ликует, да здравствует новая реформа. Спасибо, что придумали такое благо. Понимаете? И Вот это страшно, потому что я не знаю, кто от кого в этой ситуации далек. Те, кто во власти далеки там, да, от своих от ближайших подчиненных и от людей, которые живут на той земле, которой эти люди правят. Или эти, там, я не знаю, руководители на местах далеки от Бога, или кто от кого далек. Это вообще не мое дело судить. Я просто могу, как житель конкретного региона, констатировать факт. Понимаете, вот. Это ужас и кошмар. А что с этим делать, я
видите,
не знаю.
Они, когда эту реформу делали, у вас, допустим, думали о бюджете, о местном, о том, что легче станет, меньше денег тратить, меньше, легче управлять
будет. Они на спичках экономили, простите.
Совершенно верно. Да? То есть, думая о том, что образование одно из самых главных. Здоровье, образование. Иначе не построишь государство. Но дело, видите ли, в чем? Вот то, что потом принимается, по крайней мере, еще раз вспомним законодательную власть. Ведь все идет именно от закона. Вот там и президент клянется Конституцию исполнять, свод закона и все остальное. А закон, еще раз говорю, не что иное, как вот устоявшиеся нормы и правила, положенные на бумагу. Но ведь бегут вперед, ничего не устоявшееся. И я помню вот это настроение на съезде народных депутатов, когда все избрались, и на самом деле в коридорах витало вот это ощущение, что достаточно написать красивый закон, и жизнь тут же поменяется. Вот что вот напишем в законе, то завтра и будет. Но ведь этого нету.
Ну, то, что где законы, где жизнь? Головах, и понимаете?
Вот, понимаете как? Вот в этом и сложность власти. Хотя, когда наверху, то очень серьезно готовят эту информацию. Все. Во-первых, каждый руководитель получает так называемый дайджест. Со всего того, что пишут, со всей пишущей прессы делают выжимку по любому вопросу, со всего того, что в телевидении, что говорят по радио. Опять же, все эти выжимки есть. Все разведки там, внешние и прочие, эти все дают. И по каждому вопросу, допустим, президент может сразу получить оценку. Что? По местной прессе, по этой, заказать можно любой дайджест. Просто не хватает, очевидно, ни времени, ни сил.
Ну, ведь дайджесты тоже делают люди заинтересованные.
Вот, дайджест делают люди. И от того, как вот они доложили, что у нас все довольны, и все никаких, то и дальше так пошло, что все довольны. Сейчас несколько меняется эта картина. Вот одно время было, люди перестали и на выборы-то ходить. По сути дела, надоело им и все это. Сейчас несколько, я смотрю, оживляется, и общественная жизнь другая, и как-то люди по-другому реагируют на все эти события. У нас обычно ходят выбирать президента. Все бегут. Ну да, потому что это царь, вот как мы с вами говорили. Выбирать-то лучше местную власть, надо знать. Вот я, например, не знаю, кто у меня там в районе во власти.
Как же так?
Ну вот так, вот такой же, как и все. На президентские выборы пошел, а чтобы разобраться вот у себя, вот кто у меня здесь вот. Я еще знаю Моссовет, допустим, там кто там. А выбирать-то надо вот себе эту власть, себе же ты ее выбираешь. Ты же живешь здесь, у тебя дом здесь, у тебя школа здесь, у тебя больница здесь. Ты здесь и выбирай, ты здесь на нее влияй. И как-то вот все, какая разница кто там. А вот какой царь будет, да. Вот там тут все бьются за эту власть.
Странная очень история получается. Люди, которые руководят нами, да, и пытаются какие-то вещи разруливать именно в районном управлении, да, люди, которые к нам ближе, мы при этом их действительно зачастую не идем выбирать, а уж там кто достанется, тот достанется.
Ну, они же отдают под застройку землю. Угу. Они же вместо сквера что-то другое. Они дают разрешение засыпать пруд какой-то. Это же они делают. И президент здесь не в силах что-то изменить. У него совершенно другая форма власти. Даже глава администрации, ну, вот, допустим, Воробьев пришел в Подмосковье, я в Подмосковье живу. Ну, видно изменения, колоссальные изменения. Как вообще, сколько он уже этих глав администрации поменял? Наверное, 2/3 уже нет тех, кто был. Уже совсем атмосфера другая. Уже меньше людей делиться заставляют, как я говорил. Там кто-то что-то строит, нужно принести в администрацию, отдать.
А больницы у вас нормально работают? Потому что, понимаете, вот
власть, она... Должность – это должность. Очень важно, кто ее занимает конкретно, эту должность. Ну, кто? Вот если взять, допустим, президента того же, сейчас вот рейтинг Путина резко вырос. Но он справедливо вырос. Но видно, что человек вот думает о стране. Видно по его поступкам, видно.
Как много людей с вами бы поспорили.
Я знаю. Но, понимаете, у меня несколько другая точка зрения, может быть, почему. Потому что я знаю, как было и как становится. Я нисколько не сожалею, что я оттуда ушел. Я ушел, как только у меня срок избирательный кончился, вообще не...
А почему вы ушли? Вы устали?
Не для моего характера эта власть. Я человек, как вам правильно сказать, пращур мой, первый Шумейка, который вот на земле был, родился в 1548 году. И он был соратник Богдана Хмельницкого, он казак. И девиз казачий: «Вера, отечество, воля». Дороже всего мне воля. Воля. Не свобода, как осознанная необходимость, а именно воля. Не могу, когда мной команда. Это еще у казаков было. Мы никому не кланяемся, кроме царя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Шумейко, известный российский государственный политический деятель, сегодня здесь в программе «Светлый вечер».
Алла Митрофанова, как вы только что сказали, та же самая. Прогиб зачитывается, а я прогибаться не люблю ни под кого. Поэтому срок кончился, я ушел. Не было необходимости во власти оставаться. Для чего?
Но все-таки мне очень интересно вернуться вот к вопросу о том, что тогда, когда вы работали наверху государственной власти, вы еще на те вопросы, с которых мы начали программу, не задумывались. Сейчас бы вы что-то делали по-другому, исходя из того опыта, исходя из тех мыслей, исходя из вашего церковного опыта?
Многие решения можно было бы сделать по-другому. Вот когда-то Борис Николаевич начал, когда еще был он в расцвете, начал писать свою первую мемуарную книжку. Я говорю: Борис Николаевич, а зачем вы так рано пишете, что сейчас мемуары писать? Он говорит: ну, ты молодой, еще не поймешь, мемуары надо писать сразу, вот как только ты здесь находишься. Потом я мою мысль понял. Когда ты потом начинаешь осмысливать то, что было, ты мыслишь с сегодняшних позиций, а не с того времени, когда ты там. И когда ты уже прошел другой этап, и начинаешь размышлять, сидеть, задумываться, это все у тебя все несколько в другом свете представляется. И ты уже неправду пишешь иногда. Потому что ты пишешь современные мысли, те, которые были не тогда, а сейчас. Естественно, тогда вернуться бы назад, можно было бы многих ошибок каких-то избежать.
А один человек там чего-то стоит? Или это такая система, где личность не видна?
Нет, там личность всегда видна. Она или есть, или ее нету. Я вам скажу так, наверх безликие люди не попадают. Особенно взять наш вот первый съезд народных депутатов Российской Федерации. Еще была Российская Федерация при Советском Союзе. И это были личности, все 1200 с лишним человек. Потому что люди выбирали прямо этого человека по его личным качествам. Он стоял перед избирателями, ни партии не было, ничего. Он стоял, он говорил. Его или выбрали, или не выбрали. И все были личности. И поэтому на съезде было очень тяжело. Тяжело, потому что каждый мог другому сказать все, что он думал по этому вопросу. Там действительно была ошибка вот этих интересов всех.
А компромиссы с совестью? Простите, если это слишком откровенный вопрос, но это вопрос, который меня действительно интересует. Когда человек находится у руля, да, большой страны или, допустим, какого-то огромного сегмента жизни этой страны, да, и у него в подчинении огромное число людей. Иногда бывает так, что внутренний голос подсказывает одно, да, внешние обстоятельства диктуют совершенно иное. И как в таких ситуациях, какой выбор нужно принимать?
Да, вы правы, бывает такое. Вот из всего, что самое напряженное у меня было, пока я был наверху, это Бишкекский протокол. Если вы помните, да и сейчас конфликт этот остается, Нагорный Карабах внутри Азербайджана. Тогда в разгаре была война. Там они вели колоссальные боевые действия, и каждый день с обоих сторон погибали люди. Мы, значит, межпарламентской ассамблеи СНГ решили, что надо, что никто не может превратить. Попробуем мы, как вот депутаты. Мы приехали в Бишкек, и тогда еще, значит, президент Кыргызстана нас принял, значит, там все это, и глава парламента, все помогли. И собрались, значит, армяне и азербайджанцы. Глава парламента армянского и глава парламента азербайджанского. Но не приехал глава парламента Азербайджана, приехал его заместитель. Не мог тот по-разному. Но я предложил, говорю, не можем мы сами договориться даже вот в таком составе, пока мы не пригласим главу парламента Нагорного Карабаха. Потому что нельзя решать проблему без участника этого, непосредственно участника конфликта, который это все делает. Мы его пригласили, они согласились. Я вам скажу, сутки, 24 часа подряд, мы не спали, не ели, мы дрожали этот протокол. И у меня все свои силы, у меня хватает иногда воли. И я просто заместителя этого вот заставил подписать азербайджанского. подписать протокол. Вот с тех пор там не стреляют. С одной стороны, это не здорово. С другой стороны, через неделю его Джалаладдина этого застрелили там, в Азербайджане. Не заставя его подписать этот документ, он был бы живой.
А чувствуете какую-то ответственность за это?
Чувствую, конечно. Я понимаю, что этот Бишкекский протокол с точки зрения всего остального, жизни всех остальных людей, мы сделали абсолютно правильно. Что я ему руки выкрутил, и что он его подписал. А с другой стороны, если взять его конкретно как человека, он же понимал, что он подписывает и так далее. Там такие есть моменты, когда иногда потом...
А как быть с тем, что человек, который находится наверху во власти, берет на себя ответственность за жизнь людей и, соответственно, ради жизни, вот так, как вы сказали, там 10, 20, 100, 100 тысяч человек, приходится порой жертвовать жизнью 10 человек?
У меня таких ситуаций не было. Это в основном где-то вот военные, наверное, так чаще переживают. Хоть я и полковник по званию, но не приходилось в таких ситуациях командовать людьми напрямую. Нет.
Но это именно такой абстрактный вопрос, скорее о том, что человек, который идет во власть, вот есть определенные блага, есть деньги, есть слава, есть машина, квартира, водитель. Но вторая, обратная сторона этого вопроса – это ответственность именно за человеческую жизнь и понимание человеческой жизни либо как какой-то статистики на бумажке, где в результате удачно проведенной операции, в результате, я не знаю, землетрясения удалось спасти или не удалось спасти, или там пришлось действительно пожертвовать троими для того, чтобы спасти там 5, 6, 20?
Или не знаю, мне не приходилось на этом уровне. Вот Совет Федерации по Конституции, он дает или не дает разрешение президенту использовать войска на чужой территории. Мне приходилось проводить со своими депутатами такую работу, принимать решения, когда наши КФОР в Югославии аэропорт заняли. Да, это мы решили, и там, но я вам скажу, взвешивали несколько дней, и чрезвычайно все буквально малейшие там обстоятельства и с военными, и с дипломатами, и со всеми, прежде чем разрешить этот вопрос. Потому что там действительно, кроме всего остального, ты же еще и отвечаешь за то, что потом будет с этими введенными войсками.
Оставим сейчас в стороне политические решения, да, вы знаете, ведь всякий из нас человек, и нас касается не только то, что вот та большая внешняя жизнь, в которой мы пребываем, так или иначе, но и жизнь нашей семьи, вот какого-то ближнего круга. И на этом уровне мы бываем гораздо чувствительнее, да. И вот здесь, понимаете как, ведь... Я думаю, что понимаете очень хорошо, когда бывает, что смерть проходит где-то рядом или касается кого-то из наших близких, и мы в такие моменты перестаем быть чиновниками, высокопоставленными людьми, и мы становимся какими-то вот совершенно раздетыми, нагими, беспомощными. Как в таких ситуациях, вот я даже не знаю, я, простите, если я задаю какой-то слишком личный вопрос, да, но мне действительно интересно, как вот человек с вашим опытом, да, как вы, если вы оказывались в таких ситуациях, как это, что это?
Ну, вот чуть больше года назад у меня погиб внук, 17 лет. И если я раньше был просто православный, крест на груди носил иногда в церковь, то я теперь верующий, воцерквленный. Вот его смерть, она очень сильно повлияла как раз на нравственную. Все, на всю семью. Вся семья совершенно изменилась. Совершенно по-другому стали относиться к жизни. Все мы ходим в церковь. Теперь младший, вот, ему 4,5. Он у нас перед едой читает «Отче наш» и «Богородицу». И так смешно, он еще маленький, но читает хорошо молитву. На него приятно смотреть. И он ходит с удовольствием в церковь, причащается. На каждого по-разному это влияет. Я Бориса Николаевича наблюдал, когда у него мать умерла, и он совершенно был не президент в это время. Абсолютно не президент. Он ее очень любил. И для него смерть матери была совершенно другая. Да и он потом, я уже говорил, что я двух... президента увидел. Сначала он... Его все интересовало после того, как ему грудную клетку вскрывали, и он побывал несколько там, он совершенно изменился. Его вот это президентство абсолютно перестало интересовать все. В конце концов, он нашел преемника в виде Путина и власть отдал. И ушел.
То есть, это вектор меняется, когда ты соприкасаешься абсолютно. С главным.
Да, когда ты, вот, когда ты прикасаешься к тому, что ты человек от Бога, что ты все равно перед ним предстанешь, у тебя меняется намного все.
Как это вот, понимаете, ведь это же нам не случайно Господь такой опыт, мне кажется, в жизни посылает.
И... Не случайно. И всем вот как раз, если человек это воспринимает именно то, что тебе в конце концов последний сигнал уже Господь дал изменить. Ты пойми, для чего это он все делает. И когда человек понимает, то он меняется, не понимает, ну, что делать.
Ну что ж, на этом мы заканчиваем нашу программу. Спасибо большое. Напомним слушателям, что известный государственный политический деятель Владимир Шумейко был в гостях у программы «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин. Спасибо.
Всего доброго. Будьте здоровы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».